Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Умные парни», Глеб Черкасов с нами, журналист и писатель. Глеб, здравствуй.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака «Говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». Новость с пылу с жару, буквально. В контексте, значит, закона об иноагентах, Песков говорит, закон, вносящий поправки в законодательство об иностранных агентах, подписанное президентом, направлено на то, чтобы на зарубежные деньги нельзя было вмешиваться в российскую политику. Главное, что фиксируется такая практика, которая широко применяется в мире, направлена на то, чтобы зарубежные деньги никто не вмешивался. И нужно проанализировать практику применения закона и в случае чего делать выводы или корректировать этот законопроект. Насколько вообще логичен этот законопроект с точки зрения целей, которые хотят достичь?
Если стоит задача поставить любой контакт с любым иностранным гражданином и любое действие, связанное с любым иностранным юридическим лицом, под сомнение, если стоит задача навеять страха побольше, то этот закон абсолютно логичен и последователен. Потому что у него вот именно в этой логике есть два таких посыла, очень правильных, именно с точки зрения этой логики. Пункт номер один. Что такое политика? Политика — это все. Экология — это политика? Политика. Социальные отношения — это политика? Политика. Борьба с семейным насилием — это политика? Политика, да? Наука, которая, в общем, с одной стороны, не... который ставится задача взаимодействовать с мировым научным сообществом, а с другой стороны, теперь находится под угрозой. Это политика, тоже политика, да? Расплывчатое определение дает возможность очень вольных трактовок, да? И, как мы понимаем, вольные трактовки не заставят себя ждать. Второй пункт – это, как я понимаю, очень странное представление о правоприменительной практике у тех, кто...
Принимает документы.
У тех, кто принимает документы, и тех, кто их должен исполнять. Потому что в «Коммерсанте» вышел блестящий материал Александра Черных и еще нескольких авторов, им за это огромное спасибо, в котором они поговорили и с юристами, и с теми, кто попал под это иноагентство, а главное, они поговорили с представителями исполнительной власти, которые говорят, ну, мы не понимаем, как это будет работать. Мы не очень понимаем, как... будет это действовать, ну, вот мы начали действовать, а уже там дальше как пойдет.
Так.
Просто, то есть, получается, песня Виктора Цоя «Дальше действовать будем мы». А в итоге накопившаяся правоприменительная практика, года через два она, может быть, накопится, и, может быть, решат уже новый состав Госдумы проявить себя какими-нибудь филантропами и что-нибудь смягчить, да? Но за эти два года будет наворочено столько, что...
А это не даст эффекта Стрейзанд? Вот я подумала об этом. Ну, то есть, я понимаю, что мы об этом говорили с депутатом Вяткиным, кстати, тоже. И он говорил, ну нет, так это же призвано, чтобы к этому довольно критично относились, к материалам, которые будут помечены, или к людям, которые будут помечены, как иноагенты. То есть в Штатах-то они же так делают, почему Бутина сидела, говорил он. Но вопрос возникает. Мое впечатление, ощущение, что действительно может быть эффект Стрейзанд. Пометка иностранный, мейден где-то там, значит, это может быть интересно.
Конечно, можно предположить, что... ориентируются законодатели на достижение эффекта Стрейзанд, или, как было написано в книжке «Ангел на кончике иглы» Юлия Дружникова, рабочая типография, в которой издалась Советская газета в конце 60-х. Свою газету не читали, потому что презирали, а новости узнавали из BBC. Да? Такой тоже эффект может быть. Просто это же будет когда-то, да? А сейчас люди не знают, как им быть. Сейчас люди не знают, как им быть. Я не очень глубоко погружен в тему, но, насколько я знаю, признали иноагентом...
Льва Пономарева.
Льва Пономарева. Это чуть раньше признали иноагентом организацию, которая борется против насилия в семье. Да, вот сейчас эта организация поставлена под... Ее деятельность поставлена под сомнение. А они, все, что я о них знаю, они довольно сильно помогали людям. И вот что вот получается... Мы сейчас, люди будут повнимательнее, повнимательнее будут правоохранительные органы, а те благие дела, которые делаются, они просто не будут совершены. Более того, что значит быть повнимательнее? Повнимательнее Льву Пономареву быть сложно, потому что за последние 30 лет... 30, да, я вот узнал о нем в 89-м году, можно считать, в 90-м. За последние 30 лет про него все известно. Он очень последовательный человек. Его система ценностей, его взгляды на жизнь известны. Что там хотят помечать? Или идем дальше?
Это начало правоприменительной практики.
Отлично. Или, опять же, в «Коммерсанте» описан пример, что если кто-то дает комментарий... СМИ, который иноагент, то он теперь становится сотрудником этого, потому что там написано, что это комментарий, это создание текста, значит, тоже иноагент. Это очень просто начинать и очень просто, очень просто говорить о правоприменительной практике, но очень сложно ее останавливать. Я не люблю исторических аллюзий впрямую, хотя тут уже многие нашли, что календарь 2021 года похож на 1937, да? Из этого пошло,
такой,
конечно...
Да,
несколько лет, на самом деле, подходит к этому, потому что это год невисокосный. Но я хочу сказать, что бывали же периоды в истории нашей страны, когда принимали некие решения... Потом копили правоприменительную практику, а потом пытались остановить эту правоприменительную практику, да, пытались остановить тот процесс, который запустили. И это бывало дольше, чем, собственно, сам запуск. Мне кажется, что это решение может принести очень много неприятностей людям, против которых даже, может быть, даже отцы-основатели этого закона и не предполагали, да, мы исходим из презумпции невиновности.
Так.
У них ее нет, то есть они из нее не исходят, а мы будем исходить, что они не хотели ничего плохого, просто чтобы люди относились критичнее, да?
Да.
Но тогда они немного неосмотрительны. Кстати, я не знал, что депутат Вяткин ориентируется на американское законодательство.
Обращали внимание, и очень многие, помимо депутата Вяткина, тоже обращали внимание там. Но в Штатах-то существует... В Штатах существует закон об иноагентах, то есть сразу надо регистрироваться, кто есть кто, а то иностранец приехал, и сразу давай если, покушаться на какие-то там ценности
он,
и безопасность.
Насколько я знаю, я небольшой, я давно не перечитывал все, что связано с этим законом, 38-го года, по-моему, в 40-м как-то какое-то было уточнение, как я понимаю, это речь идет о лоббизме, да? Лоббизме высших органах власти. А о борьбе с насилием в семье там, по-моему, речи не идет. А я очень рад тому, что Мария Бутина на свободе. Вообще хорошо, когда люди на свободе, но, сколь я понимаю, она пыталась как-то работать с Конгрессом и Сенатом. Да? Почему они так среагировали, я подробности не знаю. Вот книжка, говорят, вышла, может быть, прочту. Но мне кажется, не стоит сравнивать настолько...
Разные случаи.
Настолько, даже не просто разные случаи, это разные плоскости.
Тогда другой момент, другой пример, даже не Бутина, а действия частных корпораций, которые, как говорят, действуют по Науськину или по команде Госдепа США, Твиттер, Фейсбук и так далее, социальные сети, которые помечают российский контент, СМИ, которые, значит, финансируются государством, поэтому мы отмечаем СМИ, которые финансируются либо иностранным государством, либо просто там условным фондом Сороса. То есть Твиттер-то это зачем-то делает, значит, и нам надо.
Мне кажется, что если бы хотели принять действительно адекватную меру, то решение было бы другим. Не возьмусь сформулировать как. Но сколько я помню, у Фейсбука... И у Гугла не то чтобы радужные отношения с американскими властями.
Сейчас уже нет, там суды еще очередные, да.
Сколько грозится. Я помню, там не то чтобы вот так вот все линейно действует. И опять же, они помечают контент для себя, да? Они... Есть разница.
Да.
А государственные СМИ, которые финансируются из бюджета Российской Федерации, согласно закону о бюджете, признанном Государственной Думой, производят некий контент, и Facebook или Twitter помечают это, что это произведено на деньги российского государства, да? Не лучшая практика, честно говоря, но это...
Мнение частной корпорации?
Эта частная корпорация так ведет себя, да? В конце концов, на нее можно и суд подать. Тут российское государство принимает закон, по которому взаимодействие с непонятной правоприменительной практикой, с отсутствием четких параметров, может коснуться гораздо более широких слоев населения.
Ну, Ньюто Фидемессер об этом говорил, да, что там под угрозой как раз работа как всяких фондов благотворительных.
Да, абсолютно. А опять же, как быть с тем, что завтра приходит в какую-нибудь благонамеренную общественную организацию перевод из-за границы за что-нибудь. Они сразу становятся иноагентами, да?
Это же... Если ведут политическую деятельность, там...
А политическая деятельность у нас под ней может подразумеваться все, что угодно.
Говорят, защиты материнства и детства, например, нет.
А это...
Там митинги, наблюдения на выборах...
Значит, экология.
Что-то про экологию, по-моему, не было такого.
А митинги? Ну что, митинги же могут быть по поводу защиты материнства и детства, да?
Могут быть.
Вот, опять же. Это очень широкие и очень размытые границы. В конце концов, послушайте, вот все, что сейчас происходит с общественной сферой, все, что сейчас происходит с информацией, проходило с выборами 15 лет назад, когда юристы оппозиционных кандидатов, тогда еще бывали оппозиционные кандидаты, очень... подробно следили за тем, откуда приходят деньги в избирательный фонд. И когда приходили деньги, иногда просто падали деньги в избирательный фонд откуда-нибудь там из ближнего зарубежья или из дальнего зарубежья. И юрист просто с низкого старта мчался эти деньги отправлять назад, отказываться от перевода. Потому что в этом случае кандидат финансируется из-за границы, и в этом случае...
Известно слабое место, да, откуда деньги.
Да,
понятно.
Вот. И тут вот сейчас происходит то же самое. Ну, просто тогда это касалось тех, кто ведет реальную политическую борьбу, а... Сейчас это касается слишком большого, скажем так, слишком большого списка групп и организаций, для которых эта деятельность станет довольно затруднительной. Вот теоретический пример. У меня нет на него ответа, я сразу говорю, такой дисклеймер. Но я думаю, что сейчас и у правоохранителей нет. Есть благотворительная организация, которая... получает в том числе пожертвования из-за границы. Благотворительная организация получает вот просто на свою деятельность от каких-то частных лиц. В то же время благотворительная организация подписывается под письмом, где подписываются и другие организации, с предложением скорректировать законодательство в области, скажем так, ну, здравоохранения или опекунства, или лекарств. Лекарствами сейчас сложная довольно история случается ввиду маркировки. Вот. То есть организация должна пометить, что она иноагент. Да?
Ну что-то по логике получается, да.
Потому что она занимается политической деятельностью. То, что обращение в правительство по поводу законодательства, это политическая деятельность. Тогда остальные организации что должны сказать? Изыди. Вот изыди, вы иноагенты, мы не можем подставить это дело под удар, это слишком важно, тут касается тысяч человек. Хорошо. Они говорят, откажитесь от прихода иностранных денег. А если они составляют какую-то значительную долю, да? Если, тем более сейчас, взносы на благотворительность снижаются, взносы на благотворительность... по-настоящему ценная, да, поэтому...
Вдруг жена Безоса, бывшая, которая там 4 миллиарда потратила на благотворительность, вдруг она кого-то решила проспонсировать. Ну, как-то так получается, да.
Да, вот, как это работает? Я убежден, что презумпция невиновности, мы же о ней говорим, да, что законодатели ничего плохого по этому поводу не имели, да? Но это же так получается. А принимать решение будет не мудрый депутат Госдумы, а принимать решение будет...
Человек на месте.
А чиновник Минюста, у которого не такая высокая зарплата, но у которого огромная ответственность, да, и он, эту ответственность, что он будет? Он поступит согласно формальной логике. Все, вот, пожалуйста.
Иноагент не верим. Ну, как-то так.
Да, иноагент, где деньги же пришли, да? Политическая деятельность есть, есть. Деньги пришли, пришли. Ну, чего, куда?
Вообще, вот эта история, не только у нас пакет законопроектов по клевете, борьба с цензурой в интернете, вот это вот направление против Ютуба, там, Фейсбука и так далее. Параллельно, значит, схватка Гугла с Фейсбуком против властей США, антимонопольное вот это законодательство. Похоже, что в этом году какая-то вот эта монополия за на мнение, на информацию, она обострилась. Вот нет такого ощущения?
Да, конечно. Мы чуть-чуть провалились дальше в информационное общество, дальше, чем ожидали, потому что ковид, потому что пандемия, и, в общем, люди стали потреблять больше информации, многое начало меняться, и, соответственно, поскольку выросли ставки, вырос интерес к ним. Все совершенно логично. Нет никаких оснований считать, что в следующем году произойдет какой-то откат. Да, откат от того, что случилось с информационным обществом в этом году. Потому что, ну, теперь это ценность. Теперь это ценность такая, это стало дороже нефти.
Это прям совсем постмодерн, как говорят, да? Когда постмодерн, неважно, что, какими доказательствами ты подкрепишь свой тезис, важно, чтобы о тебе узнали как можно большее число людей, а вот это вот как что-то новое.
Это своего рода, знаете, я, по-моему, говорил уже у вас, я повторю, это сродни тому, что случилось, когда Испания привезла из, испанские корабли привезли из Америки очень много золота, да, и все изменилось. Ценность, одна ценность, одни ценности перестали быть ценностями, а другие...
Возросли.
Возросли, и... А с одной стороны, есть огромная инфляция, потому что объемы информации растут год от года. Придумали уже термин, не помню, говорил я здесь об этом или нет, зетабайт, да, это миллион миллионов гигабайт. Один гигабайт – это 9 метров книжных полок. Вот.
Так.
Вот. А, соответственно, представьте, как теперь измеряют количество информации, это только растет. С одной стороны, возникла... большая конкуренция за внимание, за понимание, за то, чтобы потребляли твою информацию. Я, кстати, понимаю, откуда еще такое желание прикопать немного YouTube у нас. Ну, то есть не у нас с вами, а...
Ну, понятно, если они там метки какие-нибудь ставят тоже.
Да, потому что наши уважаемые, многими уважаемые телеруководители, они привыкли жить без особой конкуренции. Каналы конкурируют, они-то сами между собой не особо, да? А тут возникает вполне себе живая конкуренция, и, конечно, это трудно, и хочется таким протекционизмом прикрыться. Не думаю, что это как-то получится. И мы так вот говорим, что заблокируют то, заблокируют все, но...
Ну, Телеграм пытались заблокировать, не получилось.
Я не верю в то, что всерьез хотели заблокировать Телеграм. Ну, вот как-то вот я не верю.
Серьезно?
А это абсолютно оценочное суждение.
У Жарова очень интересное интервью, кстати, было тоже вот буквально пару недель назад, когда он его спросили как раз, там, что вообще, что это было с Телеграмом последние два года, да, с 18-го года. Он сказал, ну а что, была задача его легализовать, мы с ней справились, и я считаю, что все хорошо. Была ли задача легализовать Телеграм, а он был вроде легализован. Была задача как бы даже не за... некоторые путали позиции запретить и заблокировать. Вот, а в итоге не получилось заблокировать, поэтому Роскомнадзор под фанфары торжественно зарегистрировался в Телеграме. Вот, а интересно просто тогда, что не получится ли то же самое с Ютубом, не получится ли то же самое с каким-нибудь Фейсбуком в конце концов. Потому что вот случай с Телеграмом показывает, что им же пользовались все. Им пользовались все, им пользовались чиновники. У нас там коммутация с Песковым была там, да, через Телеграм в любом случае. Вот, поэтому, наверное, и там тоже казалось это чем-то странным, чем занимается господин Жаров, который сейчас глава «Газпром-медиа». А какие цели тормозить Ютуб, например, здесь? Чтобы что? У нас же нет своей площадки, у нас нет своей платформы. Более того, Ютуб дает действительно возможности зарабатывать людям в интернете, и эти люди не идут к государству и не говорят там, а где деньги-то?
Ну, может быть, это как раз более очевидная проблема для государства, чем, собственно, фильмы, которые там появляются. Но как государство же любит, чтобы от него все зависело. Государство же любит... Ну, деньги раздавать оно не любит, но чтобы вот все то, что достается людям, все-таки было от него, оно любит. У нас государственная экономика идет огромными темпами. И тут появляется целая отрасль...
Которая ни от чего не зависит. От государства не зависит.
Которая не зависит от государства. И сделать так, чтобы... И вот почему подсолнечное масло можно регулировать, а дохода от YouTube нет, но вот это, конечно, у государства могут возникнуть вопросы.
Хорошо, но если это все рассматривать в контексте информационной борьбы, может быть, так проще. Вот mm-hmm. есть информационная борьба, вот есть огромный как бы ресурс, огромная монополия, вот эта интернет-площадка. И эта монополия сама может потом, корректировать тренды, сама может указывать, что хорошо смотреть, а что смотреть не очень хорошо, сама определять, что есть фейк или не фейк. Это такое государство в государстве возникает. И здесь тоже борьба за влияние и борьба за ценностные какие-то ориентиры. Это как еще с этим бороться-то государству?
Это, безусловно, важный момент. Столкновение государства и транснациональных корпораций, это не только для нашей страны актуально. Это, в общем, такая общемировая забава на ближайшие 20 лет. И как в этом, собственно, обществу выжить между государством и корпорацией, да, чтобы еще какие-то люди остались.
Да.
И чтобы законы учитывали их интересы. Но я думаю, что вот самой успешной пропагандистской и информационной кампании был чемпионат мира по футболу, который...
Российский,
который уже совершенно заровняли, да. А все позитивные элементы уже куда-то ушли в прошлое. Я думаю, что средство позитивного образа, оно-то гораздо более эффективно. А что касаемо корпораций и их социальных сетей, то есть социальных сетей как корпорации, да, но вспомните, сколько раз мы за последние годы слышали проклятие по поводу алгоритма Фейсбука,
да.
Который не показывает...
Какие-то новости. Не все показывают, да.
Не все показывают, и надо теперь рыться как в... даже не знаю, как в чем, да, новый дизайн и так далее. Не бывает вечных социальных сетей, не бывает вечных информационных инструментов.
Не бывает вечной даже новости, информации не бывает.
Меня
в этой связи больше всего удивляет, но, правда, может быть, у нас какая-то профдеформация происходит, потому что новость живет буквально вот она сейчас живет. Еще послевкусие, да, какие-то следы остаются, там, если эта новость как-то развивается. Но потом об этом тоже забывают. А в итоге, с точки зрения государства, они уцепились за что-то. Там кто-то что-то опубликовал. И вот дальше. И на этом фоне возникают какие-то запретительные, ограничительные идеи. А уже все дальше ушли. Уже как бы на этом даже не заостряются. Это вот тоже разница в восприятии каком-то, конечно, значимости этой информации, да?
Конечно. И надо сказать, что у нас вот всеми этими вещами, связанными с интернетом, занимаются люди разумные, образованные, все с ними хорошо. Только они, наверное, где-то примерно моего возраста. Может, мне 48 лет, кто-то старше, кто-то моложе. А там совершенно другая среда. Там совершенно другой мир, с которым невозможно... который надо изучать просто вот в режиме реального времени.
Ну что, тиктокеры должны регулировать, что ли? Спросят сразу же.
Значит, год назад я узнал о том, что ТикТок есть. Это даже меньше в
феврале. Я полгода назад узнал о том, что ТикТок есть.
А вы поняли, что он начал устаревать? Стыду.
Да, да, да. Пошли.
И что тут же, опять же, мы говорим про корпорацию, а ведь у Гугла не получилась своя социальная сеть изначально. Угу. Была какая-то Google?
Не помню, но да, тоже да. Было что-то да. такое. Продолжим после новостей. Глеб Черкасов с нами, журналист и писатель.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». Глеб Черкасов с нами, журналист-писатель. А интересно по поводу, да, интернета еще говорим, вот по поводу того, что интернетом занимаются люди, как ты сказал, твоего поколения, вот, а нужно, чтобы помоложе были люди, что ли, или как, вот опять же, тиктокеры должны, как бы, я не знаю, как тренды, да, формировать или что?
Во-первых, я не уверен, что с таким усердием надо заниматься именно содержательной стороной того, что сделано, делается в интернете. Потому что есть несколько управлений в администрации президента, у которых это в функционале. Есть соответствующие министерства, есть, как я понимаю, в регионах очень много, очень есть законодательство. Вот этим занимаются очень сильно, такое ощущение, что все друг другу мешают.
Так.
А это во-первых. Во-вторых, я считаю, что да, наверное, если был бы если был бы более существенный диалог между интернет-сообществом и властью, да, то есть он сейчас происходит, да, я вполне уверен, что довольно серьезные люди молодого поколения, знающие про интернет не понаслышке гораздо лучше меня, что они работают и занимаются этим. Но все это, понятие, все это укладывается в понятие пропаганда, спецпропаганда, контрпропаганда и еще какая-нибудь пропаганда без границ.
Как инструмент, да.
Вот, а, собственно, само развитие интернета, ну, вот у нас есть великое достижение Telegram, которое наше изобретение, которое, ну, Павла Дурова, которое российской технологии, которая используется везде, ну, посмотрите на его содержание, нравится она кому-то или нет. Мне нет, по большей части, хотя бывают интересные каналы.
Ну, это правда, да. 7.3 и мессенджер удобный все-таки.
Мессенджеров сейчас такое великое множество. Ну, удобный, да.
7373948, телефон прямого эфира. Чемпионат мира по футболу уже запомнили как время, когда был поднят пенсионный возраст, говорит Сергей. Так, американцы давят на ТикТок, это нормально? Ну, то есть все государства,
да,
и Российская,
конечно,
Федерация здесь не во главе угла, тоже пытаются поддавливать, нет?
А власти США в рамках торговой войны давят на корпорацию
TikTok. Потому что TikTok китайский, да.
Да. А в этом ничего само по себе хорошего нет, но это отдельная история. Mm-hmm. А признание гражданина, сделавшего, получившего гонорар за границей и при этом там вступивший, признанный иностранным агентом в связи с этим, это другая история. Да, будем верить, что депутаты нынешнего созыва, которые сохранятся в следующем созыве, или какие-то новые люди придут, что все они будут поправлять эту практику. Но пока они это сделают, пройдет много времени, и это очень все будет по-живому.
Насколько вообще можно экстраполировать действующее законодательство, в частности, там, вот уголовное наказание за клевету в интернете ввели, экстраполировать на интернет? Кто что сказал? И зачем, самое главное? Это, мне кажется, попытка плодить сущности. Если есть уже, в принципе, законодательство, регулирующее клевету, можно подать там куда-нибудь в суд?
А ну, это, видимо, люди узнали о том, что...
В интернете оскорбляют,
интернет сейчас очень большой. Нет, я думаю, что это вполне конкретные меры, направленные против тех разоблачений и расследований, которые последние 5-10 лет появились, и которые в основном, конечно, распространяются, делаются и распространяются в интернете. Я думаю, что это ровно вот эта мера.
Для острастки.
Для того, чтобы сделать невозможным дальнейшее существование. Скажем так, создать условия, при которых расследование будет вести трудно, ну, просто потому, что это станет бегом через много барьеров. Еще больше барьеров, чем собственное расследование.
Тогда другой момент. Вот фейк-ньюс есть. Насколько об этом, по-моему, в начале года все-таки активно заговорили, генпрокуратура включалась с Роскомнадзором, искали фейк-ньюс по поводу коронавируса. Вообще, насколько серьезный урон они нанесли в этом году, и как, в принципе, может строиться борьба с ложной информацией?
Я думаю, что есть, скажем так, три направления. Обычно добрый молодец идет по трем направлениям, а тут три направления сходятся в одну точку к одному камешку. Во-первых, это воспитание самих потребителей информации, которые должны пришли искать первоисточник новости, не верить первому заголовку, самой хлесткой фразе, самому удачному проявлению СММ. Самому удачному проявлению СММ, да, техники, да. Это воспитывается. Я раньше был оптимистом и считал, что это то же самое, что и финансовая грамотность, что люди просто овладеют финансовыми грамотностью, не будут попадаться на какую-то ерунду. Но я вижу, что процесс займет чуть больше времени. Тут хоккеиста Радулова жутко жалко. Говорят, его обманули какие-то мошенники на огромную сумму, 1,5 миллиарда. Ну и вообще людей, мы смеемся на службу безопасности Сбербанка, да, а это все работает, да, и довольно эффективно. Первое, то есть люди должны быть более трезво и более жестко относиться к информации. Второе, это отсутствие внутренней противоречивости и не размыться эти формулировки, которым нам рассказывают новости те, кто принимает решения. Вспомните, ведь... К бесконечной дискуссии, затронувшей многих, о том, сколько нельзя пить после прививки.
И до прививки. Ой, да. Это ведь такая странная штука была,
ни один оппозиционер, ни один Алексей Навальный, ни один расследователь не приложили к этому самому слуху, который вот просто получился огромным таким валом. 42 дня до прививки, нет, до Нового года не пойдем после. Нет, можно 3 дня. Нет, Голикова просят воздержаться. Нет, кто-то говорит, ну, денек хотя бы потерпите, это просто полезно.
Так.
Вот.
И что здесь фейк, главное? Не очень понятно вообще. 42, 56, 3, 0.
Это то, что...
Искажение реальности.
Искажение информации, да? Информация искажается по мере передачи, да? Чем лучше вы сформулируете, тем лучше будет. Это второй момент. Третий момент. Это отделение. Ну, вот, во-первых, надо понять, что никакого фейк-ньюс сами по себе – это фейковый контент, потому что определение фейк-ньюс общепринятого не существует.
Ложная информация, почему?
Нет, а что понимать под фейк-ньюс?
А, это да.
Да, мне перевод слова, понятно. Да?
Да.
А вот как это идет на научные споры, они, возможно, рано или
поздно... Что есть правда, что нет. Особенно, когда YouTube, да, сказал, что мы самостоятельно будем с этим бороться. Откуда админы YouTube знают, я не знаю, там, последствия коронавируса, значит,
вот.
Правда или неправда там, и деменция будет или не будет.
И отсюда. А третье.
Да.
Надо быть очень осторожным в той самой правоприменительной практике, да, потому что если вы запрещаете какую-то информацию, угу. Как совершенно заметила радиоведущая Евгения Волгина, эффект Стрейзанд.
Да? Начинает на это, да, обращать внимание больше.
А вот смотрите, простой пример. Мы увидели то, как было запретом выпивать. А вот представьте себе, что завтра объявят о том, что запрещено в интернете упоминать блюда из гусей.
Так.
Просто запрещено. Угу. Потому что гусь признан священным животным на всей территории земного шара. Гуси разводятся, дикие, пусть возят нильсов, домашние пусть живут в неге и счастье. Угу. А во Францию посланы специальные люди, чтобы проследить, чтобы никакого фуагра больше. Да? Вот происходит вот такой поворот. После ковида мы не должны ничему удивляться.
Так.
Представьте себе, сколько, и будет уголовное наказание с 25 января за любое упоминание о поедании гусей в сети интернет. Представляете, сколько все скачает за эти 25 дней?
Конечно.
Как это все будет расходиться? Как это рухнет в закрытые группы в WhatsApp, в родительские чаты, в любые сообщества? Тут говорят, вот, кстати, вполне себе важный момент, что с интернетом, кого это касается. Не проверял, честное слово, аккаунт там 10 лет, а у меня фактически мертвый. Все так говорят, по крайней мере. Говорят, что политический контент пошел в Одноклассники. Понимаете, вот сеть, которая была ассоциировалась именно что с кулинарными рецептами. Угу. Ну, как по воспоминаниям.
Так.
Там началось...
Начал. И тут я должна прорекламировать, что у нас сегодня мы реанимировали свою группу в Одноклассниках. Говорит Серьезно? Москва. Да. Так что, товарищи, заходите.
Это была не наигранная комбинация.
Нет, нет, вот. Нет, это случайно, да.
Понимаете, когда вы множите запреты, когда вы создаете излишние препоны для перетока информации, вы создаете новый фейк-ньюс, да, потому что, собственно, это сказка про синюю бороду.
Ну, понятно. Да, вот. Тогда, ну, другой момент. Вот, например, в Иркутске полиция прекратила дело о фейк-ньюс против правозащитника, писавшего о бунте в Ангарской колонии. Вот, против него сначала дело завели и так далее, а потом оказалось, что просто они не смогли доказательную базу собрать, что это был именно фейк-ньюс, это была неправда. Что он писал какую-то неправду. Тоже была хрестоматийная история, когда прекратили дело уже после смерти журналистки Нижегородской, которая суицид совершила, что она там писала, значит, про заболевших людей в каком-то закрытом городке, и ее оштрафовали, а потом признано было, что это, оказывается, не фейк-ньюс, и там действительно вспышка ковида была. Вот. А важно здесь понять просто, скажем так, вот эта размытость между правдой и ложью, это основная проблема, это же все равно инструмент, которым пользуются. Самое, я понимаю, что это могут использовать как бы и во вред, и не во вред. История с зимней вишней была. Тогда в WhatsApp, по-моему, или ВКонтакте поймали в итоге этого парня, если я не ошибаюсь, или нашли, что он с Украины, и распространял там про 300 трупов в черных мешках. И все это распространял, в том числе, через закрытые чаты. Потому что была, как бы, был какой-то информационный вакуум со стороны государства, конечно, но так представлялось. Да. И на этом фоне рождаются вот эти, значит, вот это кликушество. И возникает паника. Соответственно, инструментарий государства быть более открытыми или что? В чем? Или...
Инструментарий государства, да, уметь представлять информацию, которую можно распространить в данный момент, максимально быстро и максимально открыто. И это создает довольно хороший фон для того, чтобы верили, ему верили в, вот, в те моменты, когда оно заинтересовано в этом. А знаете, если речь идет о том, что о согласовании пресс-релиза на протяжении 9 часов, то это, конечно, и пресс-релиз содержит общую фразу, то это уже... После этого можно всех обвинять в фейк-ньюс. То есть, грубо говоря, вот я не знаю истории про правозащитника, про этот бунт, да? Вот я о ней услышал, когда мне назвали тему, я стыжусь, я не успел это посмотреть, об этом почитать. Что мы, что там было? Человек написал о том, что был бунт в колонии, ну, он, да, был подавлен, это... да?
Да, да, да.
А тут же закричали, что это невозможно, да?
Сказать, что это фейк-ньюс.
Сказать, что это фейк-ньюс. А как бы в общественном восприятии есть такое, что есть колонии, что там бывают перегибы, назовем так мягко, бывают и перегибы со стороны правоохранительных органов, что иногда заключенные начинают мятежи по самым разным причинам, самые разные подоплёки, да, которые, как правило, подавляются. Да. Потому что если бы эти мятежи кончились удачей, мы бы меньше знали о городах, в которых это происходило, там, или бы больше, или бы слишком многого знали. Да? То есть есть ожидания, да, есть некая реальность, в которой появляется привычная информация. После этого что... И тот человек, который об этом написал, говорит, это фейк-ньюс. Может быть, там стоило сказать, что да, вот была такая проблема. Да?
Но есть задача, например, скрыть что-то. Потому что, а вдруг начальник заругает какое-то. Но это же тоже как бы казус исполнителя потом. Почему принимается такое решение?
Ну, скрыть как? Скрыть навсегда?
Не знаю.
Ну, не получается.
Навсегда уже ничего не получается. Да. С учетом интернета, мне кажется, до сих пор многие об этом забывают. Казус Хинштейна потребовали удалить статью о нем. Никто и не знал о ней, зато теперь все успели прочитать. Виктор Пятигорск говорит. Ну, якобы же там дебош какой-то был. Что... Даже не факт, что. Важно просто, что сначала об этом не знали, а потом все прочитали.
Вот, кстати, вот про правоприменительную практику, о которой говорил депутат Вяткин. Что мы имеем? Раскопали статью 2006 года, и потребовали ее удалить. То есть получается, что срока, да, обратно, срока давности нет, обратную силу закон имеет. И если кто что-то сделал несообразно этому закону в 2014 году, то у него тоже могут быть проблемы. Или кто гарантирует о том, что это бессрочный закон в обе стороны? И вообще, кстати, вот в законодательстве там придут к вам уважаемые депутаты, спросите их, а вообще какая процедура выхода из иноагентов? Она существует?
Просто таким образом можно было сразу помечать много СМИ абсолютно нелиберальных, еще каких-то, у которых было, ну, несколько, были же такие СМИ, да, у которых было иностранное финансирование, потом иностранцы выходили оттуда. Ну, по факту, раньше, я имею в виду.
Была очень радикальная националистическая газета в начале 90-х годов, которую финансировал араб.
Так.
Гражданин, по-моему, Сирии. Она такая жесткая была. Газета «День» на ее фоне была нежным либеральным.
Но это 90-е годы, мы говорим про сейчас. Вот, кстати, интересна вот эта тенденция, да, про 90-е годы, расцвет любой вообще прессы на, после, видимо, такого безрыбья советского периода. А сейчас тенденция какая? Мы возвращаемся вот к некому безрыбью и, соответственно, ну, какой-то стерильности информационной. Я понимаю, она невозможна, потому что есть интернет. Или по факту что? Мы пытаемся создать что-то, чтобы была какая-то палитра мнений, разный контент, но при этом, чтобы это было как-то без шока.
Ну, государство старается закрыть какие-то определенные сферы. А вот, например, один же из законов о запрете собирать информацию журналистам, занимающимися военными и военно-техническими вопросами, то есть...
Как писать про оборонку, вопрос возникает.
Как писать про оборонку, да, то есть, и тут получается такая двухходовочка. Иван Сафронов по ложному, я уверен, обвинению в тюрьме, к сожалению, там
в СИЗО.
Новый год.
В СИЗО, да.
А люди, которые захотят, скажем так, написать что-то про наше военно-техническое сотрудничество, будут знать, что они уже сразу под статью идут, да? Они сразу идут под статью, у них нет, то есть единственная возможность, которая у них остается, это получить пресс-релиз соответствующего предприятия.
Или читать «Красную звезду», все.
И публика, а «Красная звезда»-то откуда что возьмет?
А, ну тоже вопрос, кстати, да, откуда возьмет «Красная звезда» что-то. 7373948, что мешает журналистам проверять информацию, а не тупо ее перепечатывать, говорит 692-й. Смотря про что речь идет, кстати, здесь,
это
да, что
такое. Это прекрасный вопрос.
Да.
Знаете, это... Есть фраза про информационное потребление, вот эта фраза тоже, в общем, вот первая. Я взял эту информацию где-то в интернете,
да.
Или где-то слышал по телевизору, то есть нигде это не взял. А вторая фраза – это «мне не нужны СМИ, я черпаю новости из своих социальных сетей». Ну, то есть человек сам себя запирает в некий... мешок в информационный пузырь и там начинает им наслаждаться. Журналисты могут перепроверять информацию, да, безусловно, но должны быть два фактора. Первое – возможность, а второе – это, как правило, есть же время сдачи информации, это называется дедлайн, да, ну вот что такое под дедлайн проверять, есть закон или нет, я очень хорошо помню. Уже полтора года не журналист, но до сих пор волос на голове шевелится. Кроме того, с информационной открытостью у нас не то чтобы очень все здорово. Сколько проходит согласований тот или иной запрос, ну, мы все знаем, в законе о печати, кстати, написано, что ответ на запрос может быть в течение 7 дней.
Иногда такое бывает, нам тоже ответы приходят от какого-то ведомства, и сразу мы переговариваем, а что там было-то?
Конечно.
А что там было-то вообще? Никто не помнит. 7 дней, да, но иногда бывает дольше.
Ну, по закону должны то ли 7, то ли 9.
7373948, кого? Кларнет, послушаем. Надим, пожалуйста, наушники.
Добрый день. Здрасте. Ну, такая выдуманная как будто ситуация.
Какая?
Журналист пишет про чиновника. Вот этот чиновник украл там такой-то 1,5 миллиона долларов. Чиновник действительно подготовился к сделке, уже все на мази, ему сейчас вот завтра дадут эти деньги, он уже договорился, все, никто об этом не знает. Журналист соврал, это еще не произошло, он говорит совсем о другом. Но чиновник вороватый, он как бы, он действительно как бы из этой, он не сегодня-завтра возьмет.
Но.
Получается, что журналист делает действие в интересах общества и предотвращает постановку вора на государственную должность. Но его, по идее, привлекут за клевету. То есть получается, что честность, как бы она не всегда идет на пользу, получается, что она в данном случае-то во вред идет. Чиновник уворует не 1 миллиард, а журналист как бы пытается предупредить это.
Ой, журналист пытается что-то предупредить. Ну, не знаю.
Я скажу так, на самом деле, вот такие вещи все-таки надо, ну, по возможности доказывать. Другой вопрос,
конечно,
что это на самом деле сложно. Есть же прекрасные случаи, когда теща или двоюродные дядья важных и взрослых людей в одночасье становятся миллионерами, да? Ну, мы знаем, что они стали миллионерами, что перед этим они всю жизнь работали на каком-нибудь ответственном, но совершенно незначительном посту или вообще в детском саду. А потом вдруг сэкономили на завтраках и купили себе пару-тройку заводов, да? Ну, все понимают, как это выглядит, но совершенно непонятно, во-первых, что с этим делать, потому что никак не происходит, а во-вторых, чем это доказать? Это получается такая фигура умолчания, такая коррупция, которую все понимают, но никто не знает, как с ней бороться.
Ну, то есть есть какие-то косвенные улики, но если даже в суд с ним прийти, то может их и не принять. А мне кажется, очень часто, особенно вот в нынешнюю эпоху, не нужно даже что-то доказывать. Все же настолько работает, что, в общем-то, вот правда, главное запустить какой-то информационный повод, а он сам по себе раскрутится, и все равно и плюшки получит, мне кажется, заинтересованные. Разве
вот
нет?
Смотрите, как это...
Создание информационного шума это называется.
Ну да, но все же либо соприкасается, либо не соприкасается.
Ну, конечно,
с имиджем.
Согласна.
Есть чиновник X.
Да. Да.
Все знают, что он большой мастер по финансовым схемам, он большой жизнелюб, и он, допустим, любит возить своих бульдогов частными самолетами. И если появляется информация о том, что он нарисовал еще одну схему, и теперь бульдогов прикрывает звено эскадрилья истребителей, то, в общем, никто не удивится, и это ничего не изменит.
Угу.
А если вдруг выяснится, что он играет в пинг-понг, используя вместо...
ракетки.
Нет, не вместо ракетки, отбивая мячик, а лбы своих подчиненных,
а, так.
Выстроив их перед... Да, то все удивятся, потому что он считается довольно интеллигентным человеком.
Угу.
И вот все, что ложится... В первом случае, это такая уже атрофия. Мы столько всего узнали за последние 10-12 лет, что...
Не рефлексируем по этому поводу.
Уже как-то привыкли. Миллиард туда, миллиард сюда... Там люди до зарплаты деньги считают, но миллиард туда, миллиард сюда, что ж поделать, да? А с другой стороны, мы совершенно не готовы к каким-то неожиданным вещам. Вот когда что-то попадает в противофазу с нашими представлениями о жизни, вот тогда становится по-настоящему необычно.
А будущий год с точки зрения вот информации, трендов каких-то можно сейчас описать? Или все настолько развивается стремительно, что просто никто ни зачем не успевает?
Я думаю, если в следующем году ковиды чуть-чуть отступят, то будет очень массовое возвращение в офлайн, но это будет такой откат, после которого...
Да, затишье какое-то.
Да, какое-то затишье. А дальше могут быть очень забавные. Вот есть, скажем так, общемировой тренд по одному из исследований, которые я тут читал. По нему в Европе и в США падает общение в социальных сетях. И доля новостей, которые приходят в социальных сетях, она тоже падает. Возвращение к классическим СМИ.
Даже так. Да. А, кстати, но возвращение к классическим СМИ зафиксировали многие, когда была первая волна ковида.
Конечно, да.
Да, это было. Да, там рейтинги прям хорошие были, подскочили у всех.
Вот, ну, это вот такой новый тренд. Будет ясно в течение года, развивается он или нет. И вот мы находимся ровно в середине. Потому что даже совсем развивающиеся страны, они как раз вот все в социальных сетях.
Ой, главное, чтобы сейчас автопилот какой-нибудь не появился пока что. Радио-то для автомобилистов. Так что слушайте радио. Глеб, спасибо. Глеб Черкасов, журналист-писатель, был у нас в студии. Ждем в следующем году.
Да, с Новым годом, Женя.
С Новым годом. Далее новости, потом Юрий Будкин. Товарищи, я с вами в этом году прощаюсь. И всем до встречи 1 января.